«По-моему, вы придаете слишком большое значение нескольким листикам латука», — пошутила она и тут же встала. «Пошли домой. Вы наверняка соскучились по стаканчику виски с содовой». «Вы-то, во всяком случае, не героиня. Вы напуганы до смерти. Вы уверены, что не хотите отсюда уехать? А вам какое дело? Я бы вам помог. Неужели выражение тайного горя, написанное на моем лице, и вас покорило? Взгляните на мой профиль. Нос-то длинноват». Он задумчиво поглядел на нее, и в его ярких глазах светилась лукавая насмешка. Но рядом с ней, как тень, как отражение дерева в реке, у которой оно растет, была удивительная доброта. У Китти даже слезы на глаза навернулись. «Вы не можете уехать?»
«Не могу».
Они прошли под раскрашенными воротами и спустились с холма. Подходя к дому, опять увидели труп нищего. Одингтон взял ее под руку, но она высвободилась. Остановилась.
«Ужасно, правда?»
«Что именно? Смерть?»
«Да. Все остальное кажется таким мелким, пошлым. Он и на человека не похож. Смотришь на него и не верится, что когда-то был живой. А ведь еще не так давно он мальчонкой носился по холмам, запуская змеи».
Она едва удержалась, чтобы не разрыдаться. Глава 39. Несколько дней спустя Одингтон, сидя у Китти и потягивая из большого стакана виски с содовой, завел речь о монастыре. «Тамошняя аббатисса — весьма примечательная женщина», — сказал он. «Сестры мне рассказывали, что она принадлежит к одному из знатнейших семейств Франции. Но к какому не говорят. Она, видите ли, не хочет, чтобы это стало известно».
«Что же вы ее не спросите, если это вас интересует?» — улыбнулась Китти.
«Знали бы вы ее, вы бы поняли, что ей просто невозможно задавать нескромные вопросы».
«Уж, наверное, она примечательная, если даже вас держит в страхе Божьем».
«У меня к вам от нее поручение. Она просила вам передать, что хотя вы вполне возможно и не отважитесь сунуться в самый очаг эпидемии, но если вы не против, ей доставило бы большое удовольствие показать вам монастырь».
«Очень любезно с ее стороны. Я и понятия не имела, что она знает о моем существовании».
«Я говорил ей о вас. Я туда заглядываю раза два в неделю. Узнать, не требуется ли моя помощь. Ну и муж ваш, вероятно, рассказывал им о вас. Вы должны быть готовы к тому, что они вами безмерно восхищаются».
«Вы католик?»
Его лукавые глазки блеснули, забавная рожица сморщилась от смеха.
«Но что вы ухмыляетесь?»
«Из Назарета может ли быть что доброе?» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 46. «Нет, я не католик. Я причисляю себя к англиканской церкви. Это, пожалуй, самая безобидная формула, когда хочешь сказать, что в сущности ни во что не веруешь. 10 лет назад, когда аббатисса сюда приехала, она привезла с собой 7 монахинь. Сейчас из них осталось в живых только 3. Понимаете, мои Даньфу даже в лучшие времена не курорт. Они живут в самом центре города, в самом бедном квартале. Тяжело работают и никогда не отдыхают».
«Значит, их теперь только 3, не считая аббатиссы?»
«О нет, кое-кто прибавился. Сейчас их там 6. Одна умерла от холеры в самом начале эпидемии. Тогда на ее место приехали из кантона еще 2.
Китти поежилась.
«Вам холодно?»
«Нет, просто кто-то прошел по моей могиле».
«Когда они уезжают из Франции, то уезжают навсегда. Это протестантские миссионеры время от времени на год отбывают в отпуск. Я всегда думаю, что это и есть самое трудное. Мы, англичане, не так крепко привязаны к земле. Мы в любом уголке земного шара чувствуем себя как дома. А французов связывают с родиной прямо-таки физические узы. Вдали от Родины они не могут жить полной жизнью. Это, мне кажется, самая серьезная из жертв, на которые идут эти женщины. Будь я католиком, это, наверное, казалось бы мне в порядке вещей. Китти бросила на него критический взгляд. Волнение, с каким он говорил, было ей не совсем понятно. Может быть, это поза, а может, виной выпитые виски? Он тут же разгадал ее мысль и улыбнулся. «Побывайте там, убедитесь сами. Это не так рискованно, как есть сырые помидоры. Раз вы не боитесь, мне тоже нечего бояться. Я думаю, вам будет интересно. Увидите кусочек Франции». Глава 40. Через реку они переправились в Сампани. На пристани Китти ждал паланкин, в котором ее и внесли в гору, к водяным воротам. Через эти ворота кули ходили к реке за водой, и теперь они сновали вверх и вниз с огромными ведрами на коромыслах, расплескивая воду на дорогу, мокрую, как после сильного дождя. Носильщики паланкина резкими криками сгоняли их на обочины. «В городе вся жизнь приостановилась», — сказал Одингтон, шагая рядом с паланкином. «В обычное время тут не протолкаться. Столько кули бегают с грузами к реке и обратно». Улица, в которую они вступили, была узкая, кривая, и Китти сразу перестала соображать, в какую сторону она ведет. Многие лавки стояли закрытые. По пути от парохода она привыкла к неряшливому виду китайских улиц, но здесь за много недель скопились целые горы отбросов и мусора, и пахло так невыносимо, что она зажала нос платком. Проезжая через китайские города, она стеснялась любопытства зевак. Теперь же заметила, что ее удостаивают только равнодушными взглядами. Редкие прохожие спешили по своим делам, глядя прямо перед собой, запуганные, апатичные. Временами из какого-нибудь дома доносились удары гонга и пронзительные жалобы каких-то неведомых музыкальных инструментов. За этими закрытыми дверями лежал покойник. «Приехали», — сказал, наконец, Одингтон. Паланкин опустили перед узкой, осененной крестом дверью в длинной белой стене, и Китти сошла на землю. Одингтон позвонил. «Только не ждите ничего грандиозного. Бедность у них тут вопиющая». Дверь отворила молоденькая китаянка и, выслушав Одингтона, провела их в небольшую комнату, выходившую в коридор. В комнате стоял длинный стол под клетчатой клеенкой, а по стенам жесткие стулья. В одном конце возвышалась гипсовая статуя Богородицы. Через минуту вошла монахиня, толстушка с простецким лицом, румяными щечками и веселыми глазами. Одингтон, знакомясь с ней Китти, назвал ее сестра Сен-Жозеф. «Это жена нашего доктора?» — спросила она, широко улыбаясь, и добавила, что настоятельница сейчас к ним выйдет. Сестра Сен-Жозеф не говорила по-английски, а Китти лишь кое-как изъяснялась по-французски. Зато Одингтон бегло, хоть и с ошибками, болтал и шутил без умолку, и добродушная монахиня так и заходилась от смеха. Эта смешливость удивила Китти. Ей представлялось, что монахини неизменно торжественны и серьезны, и детская веселость сестры Сен-Жозеф растрогала ее. Глава 41. Дверь отворилась. Китти почудилась, что произошло это само собой, без постороннего вмешательства, и вошла настоятельница. Секунду она стояла на пороге, и снисходительная улыбка тронула ее губы, когда она взглянула на смеющуюся монахиню и сморщенную плутоватую физиономию Одингтона. Потом она с протянутой рукой подошла к Китти. «Миссис Фейн», — она чуть заметно поклонилась. По-английски она говорила правильно, но с сильным акцентом. «Это для меня большое удовольствие — познакомиться с женой нашего доброго, храброго доктора». Китти чувствовала на себе ее оценивающий взгляд, долгий и откровенный,
до того откровенный, что не казался невежливым. Словно эта женщина считала своим долгом о каждом составить себе собственное мнение, и у нее даже мысли не возникало о необходимости притворяться. Степенно и учтиво она предложила гостям садиться и села сама. Сестра Сен-Жозеф, все еще улыбающаяся, но присмиревшая, осталась стоять чуть позади настоятельницы. «Я знаю, вы, англичане, любите чай. Сейчас его подадут. Но, должна извиниться, это будет чай по-китайски. Мистер Одингтон, я знаю, предпочел бы виски, но этим я, к сожалению, не могу его угостить».
«Полноте, мамэр, вы говорите так, как будто я завзятый алкоголик».
«Хорошо бы вы могли сказать, что вы вообще не пьете, мистер Одингтон. Во всяком случае, я не могу сказать, что пью умеренно». Она засмеялась и перевела его непочтительное замечание на французский для сестры Сен-Жозеф, а на него поглядела с нескрываемой лаской. «К мистеру Одингтону мы не должны быть слишком строги. Он столько раз выручал нас, когда мы оказывались совсем без денег и не знали, как накормить наших сирот». Молоденькая китаянка, та, что открыла им дверь, вошла с подносом, на котором стояли китайские чашки, чайник и тарелка с бисквитным печеньем под названием «Мадлен». «Попробуйте мадлен», — сказала настоятельница. «Сестра Сен-Жозеф испекла их сегодня специально для вас». Они заговорили о всякой всячине. Настоятельница спросила у Китти, давно ли она в Китае, очень ли утомила ее дорога из Гонконга. Спросила, бывала ли она во Франции и как переносит гонконгский климат. Разговор шел дружеский, но самый обыденный. Однако окружающая обстановка придавала ему особенную остроту. В комнате было тихо. Не верилось, что находишься в гуще большого города. Здесь царил покой. А за стенами свирепствовала эпидемия, и горожан, со страху потерявших голову, удерживала от эксцессов только сильная воля человека, который и сам был наполовину бандит. Лазарет в монастырской ограде был полон больных и умирающих солдат. В сиротском приюте, которым ведали монахини, четвертая часть детей погибла. Китти, как-то невольно притихнув, поглядывала на знатную даму, что так любезно занимала ее разговором. Она была в белом, белизной ее одеяние нарушал только красный крест на груди. Среднего возраста, лет 40-50, точнее сказать трудно, бледное лицо почти без морщин, а впечатление, что она уже не молода, создавала главным образом ее величавая осанка, уверенная манера и худоба ее сильных, красивых рук. Лицо удлиненное, с большим ртом и крупными ровными зубами. Нос изящный, хотя и не маленький. Но напряженное, трагическое выражение придавали всему лицу глаза под тонкими черными бровями. Глаза очень большие, черные, не то чтобы холодные, спокойно внимательные, гипнотизирующие. При виде ее сразу думалось, как хороша она, должно быть, была в молодости. Но потом становилось ясно, что она из тех женщин, чья красота с годами проступает все явственнее. Голос у нее был низкий, звучный, хорошо поставленный. И говорила она медленно, как по-английски, так и по-французски. Но самым поразительным в ней была властность, смягченная милосердием. Чувствовалось, что она привыкла повелевать, и послушание принимает как должное, но со смирением. Она как бы сознательно опиралась на авторитет церкви. И все же Китти догадывалась, что к человеческим слабостям она может отнестись по-человечески терпимо. А стоило увидеть улыбку, с какой она слушала неуемную болтовню у Одингтона, чтобы с уверенностью сказать, что она не лишена живого чувства юмора. Однако было еще в ней и нечто такое, что Китти чувствовала, но не могла назвать. Нечто такое, что, несмотря на ее сердечный тон, держало собеседника на расстоянии. Глава 42. «Мсье ничего не ест», — сказала сестра Сен-Жозеф. «У мсье вкус испорчен маньчжурской кухней», — отозвалась настоятельница. Сестра Сен-Жозеф перестала улыбаться и чопорно поджала губы. Одингтон озорно блеснул глазами и потянулся за печеньем. Китти не поняла этого обмена репликами. «Чтобы доказать, как вы несправедливы, мамэр, я авансом загублю превосходный обед, который меня ожидает. Если миссис Фейн хочет осмотреть монастырь, я буду рада все ей показать», — настоятельница обратилась к Китти с виноватой улыбкой. «Жаль, что вы увидите его сейчас, когда у нас такой беспорядок. Работы так много, а сестер не хватает. Полковник Ю пожелал, чтобы наш лазарет предоставили больным солдатам, так что лазарет для наших сирот пришлось перевести в трапезную». В дверях она пропустила Китти вперед, и они в сопровождении сестры Сен-Жозеф и Одингтона пустились в путь по прохладным белым коридорам. Сначала они зашли в большую голую комнату, где группа девочек-китаянок прилежно занималась вышиванием. При виде гостей девочки встали, и настоятельница показала Китти образцы их рукоделия. «Мы продолжаем эти занятия, несмотря на эпидемию. Так у них остается меньше времени думать об опасности». В другой комнате девочки помоложе учились простому шитью, подрубали, сметывали. В третьей помещались самые младшие, малыши от 2 до 4 лет. Они шумно возились на полу, а завидев настоятельницу, сбежались к ней, черноглазые, черноволосые, хватали ее за руки, зарывались лицом в ее широкие юбки. Чудесная улыбка озарила ее лицо. Она гладила их по голове, произносила какие-то слова, в которых Китти, и не зная китайского, уловила нежную ласку. Китти брезгливо передернулась. В этих детишках, одинаково одетых, желтокожих, чахлых, с приплюснутыми носами, не было ничего человеческого. Они вызывали отвращение, а настоятельница стояла среди них, как воплощенное милосердие. Заметив, что она собралась уходить, они вцепились в нее и не отпускали, так что ей пришлось все так же, улыбаясь и приговаривая, высвободиться силой. Эти-то крохи, во всяком случае, не видели в знатной даме ничего устрашающего. «Вам, вероятно, известно, — сказала она, когда они опять очутились в коридоре, — что сироты они только в том смысле, что родители от них отказались. Мы даем им несколько медиков за каждого ребенка, которого они сюда приводят. Иначе они бы и трудиться не стали, а просто приканчивали бы их». Она обратилась к сестре. «Сегодня новенькие есть? 4. Сейчас с этой холерой они больше, чем когда-либо, озабочены тем, чтобы не обременять себя лишними девочками». Она показала Китти спальни. Потом они оказались перед дверью с надписью «Лазарет». Китти услышала стоны, громкие крики, словно жалобы бессловесных тварей. «Лазарет я вам не покажу», — сказала настоятельница невозмутимо. «Это зрелище не из приятных». Она вдруг словно что-то вспомнила. «Доктор Фейн сейчас здесь?» В ответ на ее вопросительный взгляд монахиня, весело улыбаясь, отворила дверь и проскользнула в лазарет. Китти отшатнулась. При открытой двери несусветный шум зазвучал еще громче. Сестра Сен-Жозеф вернулась к ним. «Нет, он был раньше и обещал еще заглянуть». «А как номер 6?» «Умер, бедняжка». Настоятельница перекрестилась, и губы ее зашевелились в безмолвной молитве. Они пересекли внутренний дворик. Там Китти увидела 2 длинных предмета, лежащие на земле и прикрытые синим полотнищем. Настоятельница обратилась к Одингтону. У нас такая нехватка кроватей, что приходится класть их по двое на одну, а как только кто-нибудь умирает, его выносят из помещения, чтобы освободить место для следующего». Потом улыбнулась гостья. «Теперь мы вам покажем капеллу. Это наша гордость. Один из наших друзей во Франции недавно прислал нам статую Пресвятой Девы в натуральную величину». Глава 43. Капеллой звалась попросту длинная низкая комната с выбеленными стенами и рядами деревянных скамей. В глубине был алтарь, и там стояла статуя, гипсовая, грубо раскрашенная, очень яркая, новая, кричащая. Позади нее картина маслом, распятие и обе Марии у подножия креста, в позах непомерной скорби. Рисунок беспомощный, темные краски выбраны живописцем, слепым к красоте цвета. По стенам шли изображения крестного пути, размалеванные той же незадачливой рукой. Капелла была некрасивая, вульгарная. Войдя, монахини преклонили колени и сотворили молитву. А поднявшись, настоятельница опять заговорила с Китти. «Когда сюда что-нибудь везут, все, что может разбиться, разбивается. А статуя, которую подарил нам наш благодетель, доехала из Парижа целехонькая. Это, безусловно, было чудо». У Одингтона лукаво блеснули глаза, но он придержал язык. «За престольный образ и путь на Голгофу написала одна из наших сестер, сестра Сент-Ансельм». Настоятельница перекрестилась. Она была подлинная художница. К несчастью, ее унесла эпидемия. Очень красиво это выполнено, правда? Китти пробормотала что-то в знак согласия. На алтаре лежали букеты бумажных цветов, подсвечники были до ужаса вычурны. «Нам разрешено хранить здесь святые дары?» «Да что вы!» — сказала Китти, ничего не поняв. «В такое трудное время это для нас большое подспорье». Они вышли из капеллы и повернули обратно, к той приемной, где сидели вначале. «Хотите перед уходом посмотреть на тех крошек, которых нам принесли сегодня?» «Очень хочу», — сказала Китти. Настоятельница отворила дверь в маленькую комнату через коридор. На столе, под покрывалом, шло какое-то шевеление. Сестра Сен-Жозеф откинула покрывало, и взору их предстали четыре крошечных голых младенца. Они были очень красные и делали беспомощные движения ручками и ножками. На их китайских мордашках застыли смешные гримаски. В них было мало человеческого, какие-то зверюшки неизвестной породы, но было и что-то трогательное. Настоятельница смотрела на них и улыбалась. «Эти как будто здоровенькие. Иногда их приносят сюда только умирать. Мы, конечно, первым делом совершаем над ними обряд крещения». «Наш доктор будет ими доволен», — сказала сестра Сен-Жозеф. «Он, кажется, может часами играть с этими крошками. Чуть заплачут, берет их на руки, да так ловко, удобно держит, что они смеются от радости». И вот Китти и Одингтон очутились у входной двери. Китти от души попросила у настоятельницы прощения, что доставила ей столько хлопот. Та поклонилась любезно, но с большим достоинством. «Я была очень рада. Вы не представляете себе, как много мы обязаны вашему мужу. Нам его Бог послал. Так хорошо, что вы с ним приехали. Какое это для него утешение, когда он вечером приходит домой, а там его ждет ваша любовь и ваше милое лицо. Вы заботьтесь о нем получше, не давайте переутомляться. Берегите его ради всех нас». Китти покраснела и не нашлась, что ответить. Настоятельница пожала ей руку, и она опять почувствовала на себе спокойный, задумчивый взгляд, отрешенный, и все же исполненный глубокого понимания. Сестра Сен-Жозеф затворила за ними дверь, и Китти села в паланкин. Они пустились в обратный путь по узким извилистым улицам. Одингтон что-то сказал, Китти не ответила. Он оглянулся, но шторки у паланкина были задернуты, и он ее не увидел. Дальше он шел молча. Но когда они спустились к реке, и Китти вышла, он с удивлением увидел, что глаза ее полны слез. «Что случилось?» — спросил он, и лицо его озабоченно сморщилось. Китти попыталась улыбнуться. «Так, ничего, глупости». Глава 44. Снова оставшись одна в неуютной гостиной умершего миссионера, лежа в шезлонге у окна и устремив взгляд на храм за рекой, сейчас, в наступающих сумерках, он опять казался сказочным и прекрасным. Китти пыталась разобраться в своих впечатлениях. Никогда бы она не подумала, что посещение монастыря так ее взволнует. Привело ее туда любопытство. Делать ей было нечего, и, насмотревшись на обнесенный стеною город на том берегу, она была не прочь хоть одним глазком взглянуть на его таинственные улицы. Но стоило ей переступить порог монастыря, как она словно перенеслась в другой мир, существующий вне времени и пространства. В этих аскетических строгих голых комнатах и белых коридорах словно веяло чем-то далеким, мистическим. Маленькая капелла, некрасивая и вульгарная, умиляла самой своей безвкусицей. Там было что-то, чего не хватает пышным соборам с их витражами и картинами великих мастеров. Она была очень смиренна, и вера, украсившая ее, любовь, которая ее лелеяла, наделили ее неуловимой красотой души. Методичность, с какой монахини продолжали свою работу вопреки эпидемии, доказывала их хладнокровие перед лицом опасности и здравую деловитость, почти парадоксальную, но вызывающую глубокое уважение. Мысленно Китти все еще слышала жуткие звуки, донесшиеся до нее, когда сестра Сен-Жозеф на минуту открыла дверь в лазарет. Поразило ее и то, как они говорили про Уолтера. Сначала монахиня, а потом и сама настоятельница. Как тепло звучал ее голос, когда она его хвалила. Странно. Китти даже ощутила прилив гордости, узнав, как высоко они его ценят. Одингтон тоже говорил ей, что Уолтер творит чудеса. Но монашенки превозносили не только его деловые способности. Что он хороший работник, она знала еще в Гонконге. Они называли его заботливым, нежным. «Да, он может быть очень нежен», — думала она. «Лучше всего проявляет себя, когда заболеешь. Он не раздражает разговорами, касается тебя удивительно бережно, успокаивающе. От одного его присутствия становится легче». Она знала, что никогда уже ей не прочесть в его глазах той нежности, что в прошлом была привычной и только злила. Она знала, каким огромным запасом любви он наделен. Теперь он, видно, изливает эту любовь на несчастных, которым больше не от кого ждать помощи. Она не ощущала ревности, только пустоту, словно у нее внезапно отняли опору, к которой она так привыкла, что перестала ее замечать. И вот теперь шатается из стороны в сторону, как будто потеряла центр тяжести. К себе она чувствовала только презрение за то, что когда-то презирала Уолтера. Он не мог не знать, как она к нему относилась, и принял ее оценку, не озлобившись. Она была дурой, и он это знал, и пока он любил ее, это его не смущало. Теперь у нее нет к нему ненависти и нет обиды, а скорее растерянность и страх. Нельзя не признать за ним замечательных достоинств, Иногда она даже видела в нем какое-то странное, непривлекательное величие духа. Почему же тогда она не могла его полюбить, а продолжает любить человека, чье ничтожество теперь для нее несомненно? Она столько передумала за эти долгие дни, что наконец поняла, что такое Чарльз Таунсенд. Пошляк, посредственность. Если б только вырвать из сердца любовь, которая все еще там гнездится, если б забыть о нем. Уоддингтон тоже высокого мнения об Уолтере. Только она, Китти, не разглядела его достоинств. Почему? Потому что он любил ее, а она его не любила. Что это за выверт человеческого сердца? Презирать человека за то, что он тебя любит. А вот Уоддингтон признался, что недолюбливает Уолтера, как и другие мужчины. Эти две монашенки чуть не влюблены в него, сразу видно. С женщинами он и держится иначе. Несмотря на его застенчивость, в нем угадывается чудесная доброта. Глава 45. Но самое сильное впечатление произвели на нее именно монахини. Сестра Сен-Жозеф, ее веселые глаза и щечки-яблочки. Она была одной из тех немногих, что приехали в Китай вместе с настоятельницей 10 лет назад. На ее глазах ее товарки одна за другой умирали от болезней, лишений и тоски по родине, а она не поддалась ни унынию, ни страху. Откуда в ней эта прелестная простодушная веселость? А настоятельница? Китти вспомнила, как стояла с ней рядом, и опять ощутила смиренную робость и стыд. Держится так просто, естественно, но ее врожденный аристократизм внушает благоговение. Невозможно даже вообразить, что кто-нибудь может обойтись с ней непочтительно. Для сестры Сен-Жозеф ее власть непререкаема. Это сказывается и в ее позе, и жестах, и в том, как она отвечает на вопросы. И Уоддингтон, нахал и насмешник, явно перед нею робеет. Китти подумалась, что ей могли и не говорить, что настоятельница принадлежит к одному из знатнейших семейств Франции. Вся ее повадка свидетельствует о родовитости, ее властность, черта женщины, даже не допускающей мысли, что ее могут ослушаться. В ней сочетается милостивая снисходительность владительницы замка и смирение святой. В ее сильном, красивом, исхудалом лице строгость мученицы, и в то же время от нее исходит ласковая заботливость, и маленькие дети льнут к ней без стеснения и страха, уверенные, что она их не обидит. Когда она смотрела на четверых новорожденных, улыбка ее была печальна, но прелестна, как луч солнца на дикой безлюдной пустоши. Слова, которые сестра Сен-Жозеф мимоходом сказала про Уолтера, тоже взволновали Китти. Она знала, что он страстно желал иметь от нее ребенка, но никак не ожидала, что он, такой сдержанный, способен без всякого смущения, весело и ласково возиться с маленькими детьми. Ведь обычно мужчины ведут себя с детьми беспомощно и глупо. Странный он человек. Но на этом волнующем переживании лежала какая-то непонятная тень. Нет, видно, добра без худа. В спокойной веселости сестры Сен-Жозеф, а тем более в безупречной учтивости настоятельницы, она чувствовала гнетущую отчужденность. Они были приветливы, даже сердечны, но что-то держали про себя, тем давая ей почувствовать, что она для них посторонний человек, всего лишь случайная знакомая. Между ними и ею стояла преграда. Они говорили на другом языке, не только вслух, но и в мыслях. И она догадывалась, что как только за нею закрылась дверь, они поспешили вернуться к прерванной работе и начисто забыли о ней, словно ее и на свете не было. Она чувствовала, что ей заказан вход не только в этот нищий монастырь, но и в некий таинственный сад, о котором тоскует ее душа. Она вдруг ощутила такое одиночество, какого не знала доселе. Потому она тогда и заплакала. И теперь, устало откинувшись в кресле, она вздыхала. «Какое же я ничтожество!» Глава 46. В тот вечер Уолтер вернулся домой пораньше обычного. Китти лежала в шезлонге у окна. В комнате уже почти стемнело. «Тебе не нужна лампа?» — спросил он. «Принесут, когда обед поспеет». Говорил он с ней, как всегда, о пустяках, как с хорошей знакомой. Ничто в его манере не позволяло заподозрить, что он таит в душе злобу. Он никогда не смотрел ей в глаза и никогда не улыбался. Он был неукоснительно вежлив. «Уолтер», — спросила она, — «что ты намерен делать, если мы не умрем от холеры?» Он ответил не сразу. Лицо его было в тени. «Я об этом не думал». В прежние времена она говорила все, что придет в голову, не обдумывала вперед, что скажет. Теперь она его боялась. Губы у нее дрожали, сердце билось. «Я сегодня была в монастыре». «Слышал?» Она заставила себя продолжать. «Ты, когда увез меня сюда, правда хотел, чтобы я умерла?»
«Стоит ли ворошить прошлое, Китти? Бессмысленно, мне кажется, говорить о том, о чем лучше забыть».
«Но ты не забыл, и я тоже. Я очень много думаю с тех пор, как приехала сюда. Ты не хочешь меня выслушать?»
«Нет, отчего же?»
«Я очень плохо с тобой поступила. Я тебе изменяла». Он весь застыл. Его неподвижность пугала. «Не знаю, поймешь ли ты меня. Для женщины, когда такое кончается, она уже не имеет большого значения. Мне кажется, женщина даже не может понять позицию, которую занимают мужчины». Она говорила отрывисто, не узнавая собственного голоса. «Ты знал, что представляет собой Чарли, и знал, как он поступит. Что ж, ты оказался совершенно прав. Он ничтожество. Наверное, я бы им не увлеклась, если бы сама не была таким же ничтожеством. Я не прошу у тебя прощения, не прошу полюбить, как любил когда-то. Но неужели мы не можем быть друзьями, когда вокруг нас люди умирают тысячами, и эти монахини...»
«А они тут при чем?» — перебил он.
«Я не могу объяснить. Когда я там сегодня была, у меня появилось такое странное чувство. Все это полно значений. Кругом столько ужасов. Их самопожертвование просто поразительно. Пойми меня правильно. Мне кажется, что нелепо, несообразно терзаться от того, что какая-то глупая женщина тебе изменила. Стоит ли вообще думать о такой пустышке?» Он не ответил, но и не отодвинулся от нее. Он словно ждал, что еще она скажет.